Они незаметно спрятаны в стойках и шкафчиках, но именно они определяют, как каждое ваше письмо, файл или видеозвонок найдет свой путь даже в огромном офисе, дата-центре или у вас дома. Меня зовут Иннокентий Солнцев, вы слушаете подкаст «До нас дошло». Сегодня мы поговорим о том, как появились первые коммутаторы Ethernet, о принципах, послуживших основой для архитектуры Ethernet, и разберемся, почему переход к интеллектуальной пересылке кадров стал революцией не только для айтишников, но и для всей цифровой цивилизации. Доставайте ваши патчкорды. Сегодня выясним, как сеть стала по-настоящему умной. Чтобы понять, почему Ethernet стал именно таким, каким мы его знаем, стоит вспомнить аксиомы, которые Роберт Меткалф, основной автор протокола, сформулировал для самой первой версии этой сети. 5 его аксиом стали настоящей философией эфирной коммуникации и задали правила для всего, что происходило дальше. Во-первых, аксиомы эфира. Что наша среда передачи передает данные всем станциям. Любой компьютер, подключенный к сети, видит каждый сигнал, каждое сообщение, даже то, что ему не адресовано. Именно поэтому появилось название Ethernet от старого физического понятия эфира, как среды, в которой сигнал распространяется повсюду. Во-вторых, аксиома близости. Время распространения сигнала по сети очень небольшое. То есть любые станции слышат друг друга, если не почти мгновенно, то, по крайней мере, без существенных задержек. И это важно для обнаружения коллизий.
Ты меня слышишь?
Слышу.
Третья аксиома – обнаружение. Любой участник слушает эфир как минимум так же пристально, как он сам что-то вещает, и в любой момент знает, линия занята или свободна. А процедура определения занятости происходит практически мгновенно.
Четвертая аксиома – уступчивость.
Если станция слышит чью-то передачу, она ни в коем случае не начнет и не продолжит, если она уже начала, свою собственную передачу. Принцип прост – сперва слушай, потом говори или дождись своей очереди.
Тут очередь вообще-то.
Вообще-то да.
И пятая аксиома – это аксиома диаметра сети.
В проводной сети сигнал от компьютера не проявляется мгновенно во всех точках кабеля, а проходит по проводу с определенной скоростью. Поэтому может сложиться ситуация, когда два компьютера одновременно понюхали среду, убедились, что она пустая, и начали передавать данные почти одновременно. В этот момент происходит коллизия, все остальные участники слышат непонятную кашу. Поэтому те участники, которые устроили коллизию, должны немедленно прервать свою попытку передачи, а затем попробовать снова, через некоторое время, когда среда освободится. Но если кто-то из участников к тому моменту, когда до него дойдет сигнал другого, уже закончит свою передачу, то он не сможет определить, что необходима повторная отправка. Поэтому правило диаметра сети требует: максимальное расстояние между участниками и, следовательно, задержка распространения сигнала в сети должны быть не очень большими, чтобы каждый передатчик обязательно успел услышать приходящий из сети сигнал другого участника, то есть распознать коллизию, до того, как закончит пересылать свой пакет данных. Даже если это будет очень маленький пакет. Это гарантирует, что любая коллизия будет обнаружена вовремя обоими участниками обмена, и никто не проспит столкновение сигналов, считая свой пакет успешно доставленным.
Вам пакет нужен будет?
Нет, не нужен, у меня свой есть.
Именно поэтому у классического Ethernet есть ограничение на длину кабеля и размер минимального кадра, чтобы любые коллизии были замечены в любом, даже самом длинном, но корректно построенном сегменте сети. Все эти принципы, общая среда передачи, умение быстро распознавать занятость линии, правило уступать эфир тому, кто уже говорит, а также ограничения по размеру сети, остаются в той или иной степени актуальными для Ethernet и сегодня. Благодаря этому Ethernet продолжает работать стабильно и совместимо, даже когда сети на его основе становятся несоизмеримо сложнее, быстрее и масштабнее, чем мог мечтать Меткалф в середине 70-х годов. Когда Ethernet только появился, концепция общего эфира выглядела настоящим технологическим чудом. Все участники могут общаться друг с другом напрямую. И каждый сигнал доходит до всех. Однако по мере того, как офисы и кампусы увеличивались, а компьютеров становилось все больше, стали появляться ограничения подобной архитектуры. Главная проблема – это длина кабеля. Для 10BASE-5 это было 500 метров, для 10BASE-2 – 200 метров. Казалось бы, не так мало, но на практике эти метры быстро съедались коридорами, столами, обходом помещений. И чтобы преодолеть этот предел, можно было использовать специальные устройства-повторители. Они, если так можно выразиться, освежали электрический сигнал, принимали его на одном конце сегмента, тут же передавали дальше в другой отрезок кабеля. И так можно было собрать сеть из последовательности сегментов. По правилу 5-4-3 там, до 1.5 километров можно было сделать. Но все равно это все оставалось одной большой единой зоной коллизии. Любая передача, любой конфликт или короткое замыкание влияли на всех сразу. И новые проблемы с ростом числа участников возникали все чаще. Потом коаксиальный кабель стал уступать место витой паре и архитектура звезды. Вместо длинной большой трассы каждый компьютер стал подключаться своим отдельным кабелем к некоторому центральному устройству, хабу. И это сделало монтаж существенно проще, а сеть удобнее. Любой сбой в кабеле касался только одного компьютера. Всегда было понятно, плюс-минус, куда идет тот или иной кабель. Однако принцип работы почти не изменился. Все равно это все оставалось одним единым общим эфиром. Хаб, в отличие от более поздних умных устройств, не разбирал, кому адресован сигнал. Он просто дублировал любой полученный сигнал на все остальные порты. Все, что происходило в одном конце сети, становилось мгновенно событием для всех остальных участников. Коллизии и споры за эфир распространялись по всему сегменту. Просто теперь эти споры разносились через центральную коробку, а не напрямую по кабельной линии. В результате любое увеличение числа компьютеров или активного трафика превращало сеть в узкое горлышко. Коллизии были все чаще, устройства постоянно ждали начала передачи, а эффективность резко падала при любой перегрузке. Прекрасная для старта философия общего эфира начинала реально мешать росту сети. И инженерам становилось ясно, нужен новый принцип взаимодействия. Когда стало понятно, что растить одну большую сеть с помощью хабов – это путь к бесконечным коллизиям и заторам, появился новый класс устройств – сетевые мосты или бриджи. В отличие от хаба, который просто раздавал сигнал всем, мост предназначался для стыковки двух, ну или более, отдельных, но находящихся рядом сетей, соединяя разные сегменты так, что данные свободно проходили в следующий сегмент, куда им действительно нужно. При этом каждый из сегментов оставался при этом общим эфиром. Мост слушал приходящий трафик, принимал к себе в буфер входящие пакеты и решал, если этот пакет адресован устройству, про которое известно, что оно находится на этой же стороне сети, то тогда на другую сторону такой кадр пересылать не надо. В случае же, если про получателя известно, что он находится на другой стороне или неизвестно ничего, тогда пересылаем копию кадра на другую сторону. Таким образом, получилось строить более сложные крупные сети из привычных участков Ethernet, не нарушая принципов общей среды, равных прав участников и простоты доступа. В глазах старых узлов все работало как прежде. Мост действовал прозрачно для остальных участников сети, сохраняя в какой-то степени действие всех аксиом. Узлы по-прежнему получали и данные, адресованные им, и, возможно, какие-то чужие, хотя чужих этих данных приходило меньше, потому что часть из них фильтровалась на мостах. Если вы намеревались подслушивать чужой трафик, то бриджи, конечно, вам вредили, но для большинства устройств не получение чужих данных означало, что вам доступно больше эфирного времени. Это аксиомы эфира. Дальше. Аксиомы близости, гарантирующие, что время распространения сигнала по сегменту будет небольшим. Мосты, позволив соединять между собой несколько сегментов, дали неожиданный эффект. Там, где раньше требовалось для подключения всех узлов прокладывать одну огромную сеть, стало возможным построить несколько небольших сетей, так что в пределах сегмента задержки даже уменьшились, а потом объединить их с помощью бриджа. Да, совокупное время путешествия пакета от одного узла до другого при этом могло увеличиться, но аксиома близости говорит только про размер сегмента для обнаружения коллизии. Аналогичный эффект был с аксиомой диаметра. Мосты позволили компоновать большую сеть из множества мелких, благотворно влияя на время обнаружения коллизии, то есть в этом смысле все аксиомы продолжали свое действие. В механизмы аксиома обнаружения и уступчивости мосты вообще никак не вмешивались, так что они тоже продолжали свое действие. Мосты стали первым примером устройства, которое проявляло элементарный интеллект и принимало решения на основе местоположения адресата, но все равно подчинялось классическим аксиомам. Именно такая прозрачность мостов позволила расширить локальные сети далеко за пределы одного офиса и способом, не ломавшим старую логику. А когда устройства становились сложнее, то появлялись и новые методы управления потоками данных. Первые мосты в конце 80-х, они были двухпортовыми. Революцию совершило произведенное в 90-м году компанией Калпана устройство под названием EtherSwitch EPS-700. Это был коммутатор на 7 портов, по 10 мегабит каждый. Общая пропускной способностью 30 мегабит в секунду. Любопытно, что два из его портов поддерживали полный дуплекс. И тогда это была настоящая инновация. Цена вопроса – $10 000, $1500 за порт. Что было существенно дешевле в пересчете на порт по сравнению с мостами, которые были двухпортовые обычно и стоили там порядка $6000. Калпана EtherSwitch стал первым по-настоящему многопортовым устройством. Любопытный факт, само слово «switch» в применении к сетевому оборудованию появилось именно благодаря маркетологам Калпана. Этот продукт не был технически похож на существовавшие тогда на рынке мосты. Он был многопортовым, работал немножко по другой модели обработки кадров, cut-through вместо store-and-forward, и мог пересылать эти кадры не только между двумя сегментами, но и между любыми портами, нужным получателю. Поэтому, чтобы выделить свой продукт среди того, что было привычно обывателю, Калпана предложила слово «switch», и оно закрепило за всеми умными устройствами следующей эпохи. Хотя технически, с точки зрения стандарта, это был просто мост. Слово «switch» взяли из телефонии. Так называли любые распределяющие или переключающие устройства, в том числе телефонные коммутаторы на АТС. Так что, если вдруг слышите «switch» или коммутатор в контексте Ethernet'а, речь идет об одном и том же неком умном сетевом устройстве, управляющем движением данных в сети. В профильных стандартах эти устройства называются бриджами или мостами.
Сложно, сложно! Не понимаю!
Не путайтесь, если вдруг увидите это все еще те же самые «switch» или коммутаторы. Продукт Калпана был необычайно инновационный. Это был не просто первый многопортовый коммутатор, но и, как уже упоминалось, поддерживал он полный дуплекс, агрегацию каналов, заложил идею VLAN-ов, хотя промышленным стандартом VLAN-ы стали чуть позже. Поэтому это был не просто быстрый мост, а прям новый класс устройств. Много портов, сквозная коммутация, фокус на производительности и масштабируемости. Именно такие решения и положили начало эпохи современного Ethernet. Классический коммутатор устроен не так сложно, если знать главный принцип. Он принимает во временную буферную память кусочек данных, я дальше буду называть его кадр, а затем отсылает копии этого кадра во все остальные порты, кроме тех, за которыми получателя гарантированно нет. Как он узнает, за каким портом гарантированно получателя нет? Есть разные механизмы разных уровней изощренности, но несколько популярных правил поддерживают вообще все. Во-первых, кадр никогда, ни при каких условиях, не пересылается обратно в тот порт, откуда он был получен. И, кстати, если вы прокладываете между двумя устройствами несколько параллельных линий, это та самая агрегация, которую придумал Калпана, то копии не будут отправляться не только в тот порт, из которого кадр пришел, но и во все остальные порты, которые смотрят в сторону источника. Во-вторых, можно завести специальную таблицу. Она называется FDB или Filtering Database, и в эту таблицу вы будете записывать, кто за каким портом находится. Поначалу она будет пустая, но потом, когда по мере прохождения кадров по сети, коммутатор будет записывать, из-под каких портов приходят кадры с какими адресами источника. Соответственно, если вдруг у вас будет поступать кадр на адрес, который у вас есть в таблице, вы можете сделать вывод, что вы знаете, за каким портом получатель есть, и второй вывод, что вы знаете, что за всеми остальными портами получателя нет, и можно на этих остальных портах отправку копии кадра заблокировать. Если у вас сеть работает стабильно, то это правило работает исключительно эффективно, потому что на каждый входящий кадр получается ровно одна исходящая копия только в тот порт, куда действительно стоит отправить данные в сторону получателя. А во все остальные порты мы ничего не отправляем. Есть и другие правила. Например, если у вас работает протокол Spanning Tree или STP, то копии не отправляются в те порты, которые этот протокол приписал заблокировать. Естественно, при всей своей умности коммутатор, по сути, просто расширяет старую философию Ethernet. Внутри каждого порта продолжает жить свой крошечный эфир. И для всех узлов выглядит все, как будто они живут в идеальной старой сети. Если даже под капотом все усложнилось, базовые аксиомы Metcalfe или имитируются, или честно поддерживаются на каждом локальном кусочке сети. В прежние времена, когда сигнал разлетался на все стороны, сеть быстро забивалась избыточным трафиком и с каждым новым компьютером становилась все медленнее и менее предсказуемой. С коммутаторами каждая пара портов может общаться почти как по отдельному личному каналу. Разговор между ними никак не влияет на остальных. Коллизии, то есть одновременные передачи, мешающие друг другу на общем проводе, почти исчезают. Теперь возможны только микроколлизии между сетевой картой и конкретным портом коммутатора. А в режиме Full Duplex и они остаются в прошлом. Практически это означает, что офис с десятками или сотнями компьютеров, который на хабах бы уже стоял в сетевой пробке, с переходом на коммутаторы вдруг начинает летать, даже если все пользуются сетью одновременно. Простым пользователям стало незнакомо проклятие полудня. Это когда раньше на сетях с хабами при пересылке большого файла или резервном копировании вся сеть деградировала из-за коллизий или невозможности вовремя отправить кадр. Теперь с коммутацией этот поток занимал только два порта из десятков или сотен, и остальные продолжали работать как ни в чем не бывало. По сути, коммутатор превратил сеть из единой шумной комнаты с толпой собеседников в набор маленьких переговорных, где каждый слышит только важное для себя.
Родной, выйди. У нас женский разговор.
Со временем коммутаторы стали не просто умными тройниками для сети, а настоящими центрами принятия решений. Как только технология подешевела и стала массовой, производители стали добавлять новые возможности. Появились VLAN-ы, виртуальные локальные сети, где один физический коммутатор мог разделять пользователей на изолированные группы, даже если они были подключены к одному и тому же устройству. Для крупных офисов и кампусов это стало способом разграничить доступ и повысить безопасность без дополнительной проводки. Другая инновация – это агрегация каналов. В Калпане ее называли Ether Channel. Потом, когда компанию купила Cisco, они уже стали форсить тоже это название, и как-то вот в индустрии так и закрепилось. Агрегация позволила соединять несколько физических портов в один логический, увеличивая пропускную способность между ключевыми точками сети. Появились механизмы приоритизации трафика, КИОС, поддержки питания по кабелю, ПОЭ и множество других функций, которые позволяют одной черной коробочке не просто соединять пользователей, а управлять большой частью инфраструктуры. При этом для обычного пользователя сеть оставалась прозрачной и простой. Подключись кабелем и работай. Коммутаторы отлично вписались в аксиомы Metcalfe. Просто принципы открытости среды и универсальности передачи были реализованы не только электрически, но и программно. Если нужно, современный свитч имитирует старый эфир и фильтрует трафик и прозрачно масштабирует любую офисную или промышленную сеть. В результате коммутаторы стали устройствами, без которых невозможно представить себе сеть в современном смысле. Именно они превращают кучу отдельных проводов и пользователей в единую, гибкую, надежную систему, где все находит по нужному адресу, быстро и без лишней суеты. С развитием рынка коммутаторы превратились в целые центры управления сетями. Одной из ключевых компаний на этом рынке стала Cisco. Именно она довела до стандарта технологии агрегирования каналов Ether Channel, массово внедрила поддержку VLAN виртуальных локальных сетей и множество других популярных технологий. Вслед за Cisco в гонку включились другие сетевые гиганты Juniper, Tricom, Extreme, Alcatel, Brocade, в последние годы Huawei. Число портов с 7, которое было у Колпана EPS-700, выросло до сотен, даже тысяч. Поддержка оптических портов стала стандартом, а функции обработки трафика усложнились. Теперь один коммутатор способен маршрутизировать трафик, защищать сеть встроенным фаервол, интегрировать Wi-Fi и даже управлять политиками безопасности пользователей. Современные дата-центры невозможно представить без мощной фермы коммутаторов, где обрабатываются миллионы соединений в секунду. В итоге сегодня коммутатор для сетей – это как сердце для организма. Соединяет, фильтрует, управляет ритмом и защищает от перегрузок. А началось все с аксиом и простого желания упростить жизнь инженерам и пользователям, не теряя в надежности. Инженеры продолжают думать о новых задачах. Растут скорости, добавляются оптические интерфейсы и автоматизация на уровне управления. Но для большинства людей все работает просто так. Достаточно воткнуть кабель, и все остальное делает коммутатор. Незаметно для пользователя реализуют десятки стандартов, протоколов и правил, которые шлифовались десятилетиями. Если сейчас все кажется простым и прозрачным, достаточно подключить кабель, а дальше сеть сама разберется, что куда доставить, важно помнить, за этой невидимой работой стоит колоссальная работа тысяч людей, чья изобретательность и упорство сделали Ethernet тем самым универсальным языком общения для цифрового мира, что гарантирует, что каждый кадр дошел до получателя. Вы слушали подкаст «До нас дошло», и этот выпуск для вас подготовил Иннокентий Солнцев и звукорежиссер Алексей Попов.